Это не тиран, чья смерть принесет избавление и сохранит тысячи жизней. Нет, это политик, которого хотели убить. Я не знаю, что должно произойти, чтобы Трамп после этого проиграл выборы.
Письмо Нобелевских лауреатов. Чего требует начать переговоры?
Это сдача. Это сдача мира, где нельзя убивать и насиловать. Нельзя развязывать войны. Это сдача мира перед бандитами.
Давайте начнем менять гражданских заключенных по политическим статьям. Многие из них просто не выживут.
Да, да, это могут быть очень парадоксальные обмены и очень несправедливые обмены, но это надо делать.
Вы смотрите «Текущий момент». Здравствуйте, меня зовут Елена Малаховская, а на связи со мной писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, вам здравствуйте.
Добрый день, Елена.
Спасибо, что пришли, и спасибо всем нашим зрителям, что пришли. Отдельное спасибо тем, кто авансом ставит нам лайки. Таких немало, я читаю это часто в комментариях. Лайк поставили, и больше не отвлекаемся. Ну, разве что, если кто-то еще на Ходорковский лайф не подписан, то же самое время это сделать. И так нам будет просто удобнее встречаться. И прямо сейчас начинаем. Ну, у нас тут такой новостной слон, мимо которого не пройти, даже если есть такое желание. Это, конечно же, покушение на бывшего президента, а, возможно, будущего президента США, короче говоря, на Дональда Трампа. Потрясающее фото «Нью-Йорк Таймс» свидетельствует о том, что Трамп действительно был в шаге от смерти, но в итоге пуля, которую видно на этих фотографиях, лишь задела ему ухо и, возможно, решила таким образом судьбу Америки и всего мира заодно. Надо сказать, что Трамп не растерялся в момент покушения и уже через несколько секунд смог обернуть даже его в свою пользу после этих кадров. Вот Нопа Саран, как он показывал своим, значит, всем собравшимся. Сотни комментариев, конечно, в соцсетях, что и звучит так. Он только что выиграл выборы. К слову сказать, выборы в США еще только 5 ноября. А сегодня на съезде республиканской партии только еще объявят, что Трамп их официальный кандидат. И у меня вот простой вопрос. Таки да, Виктор Анатольевич, выиграл выборы. И сразу еще один вопрос. Была ли у вас хотя бы на секунду мысль, что все это может быть постановкой?
Видимо, да. Видимо, выиграл выборы. Нет, это первый вопрос, да? Но второй нет. Видимо, выиграл выборы. Я не знаю, что должно произойти, чтобы Трамп после этого проиграл выборы. Нет, это не постановка. Простой ответ. Нет, это не постановка. И, конечно, отдельно я сокрушаюсь по поводу огромного количества, ну, так сказать, в соседних фейсбуках по периметру, огромного количества сторонников конспирологических версий, причем вроде так о людях ты и не скажешь, что ненормальные. Но вот это вот желание что-то придумать, выстроить сложное вместо простого, это совершенно поразительно. И отдельно, ну, ничего поразительного уже, мало что может нас поражать, но тем не менее отдельная, так сказать, многочисленные людоедские вполне комментарии. Братцы мои, человек хотели убить. За его политику, за какой бы он ни был, нравится он вам или нравится, за его убеждение, подчеркиваю. Это не тиран, чья смерть принесет избавление и сохранит тысячи жизней. Нет, это политик, которого хотели убить. Да? И вот радость и сожаление по поводу того, что это не случилось, из либеральных, так сказать, уст, это, конечно, прибавляет нашего знания о себе самим.
Виктор Анатольевич, вот я думаю, что раздражает в этой ситуации, может быть, такая фартовость. У нас просто есть перед глазами один фартовый политик, которому тоже везет не так глобально, но очевидно, что везет. То с ценами на нефть, знаете, то с другими какими-то вещами уже в войне, то с Набиуллиной, которая почему-то так от него никуда не делась. И теперь еще один такой фартовый политик.
Нет,
и это какое-то раздражение вызывает у людей, нет?
Нет, нет, нет. Фартовость тут, мне кажется, ни при чем. Фартовость ни при чем. Трамп, это мы об этом говорили, ну, не с вами еще, да, но мы об этом писали и говорили с 2016 года. Трамп – это симптоматика. Симптоматика дикого разлада, вот, так сказать, очевидного поражения либерализма на этом этапе. очевидные проблемы либерализма, либеральной практики, не либеральной идеи. Не идеи глобализации, не либеральной идеи, ей нет альтернатив, кроме пещер. Да? И в этом смысле, все вспоминаю, цитирую Черчилля, что я разочаровался в демократах, но не в демократии. Альтернативы либерализму как идеи глобализации, как идеи я не вижу. Повторяю, это пещеры, мы должны просто все разбежаться по этносам, по цвету лица и форме носа, да, разбежаться по пещерам. Если нет, то значит глобализация и либеральная идея. Но практика чудовищная, вполне и идиотская, и ну, просто подлая временами, с полной путаницей понятий. И вот эта либеральная практика, которая вызывала глухое раздражение и постепенно перестала вызывать глухое и перешла в открытую фазу противостояния, вот Трамп, симптоматика, это реакция на инфекцию, на тяжелое поражение системы. Трамп – это реакция. Тут ни при чем, мне кажется, везение. Просто надо, нам казалось в 2016 году, ну, по крайней мере, мне казалось, что это какая-то такая чудовищная, да, чудовищная, одноразовая, там, какой-то вспух-нарыв. Нет, это тут не в Трампе дело. А тут дело, по большому счету, в Байдене, в Макроне, да, в Шольце, в этом во всем. Меркель. Да, в этом во всем. В либеральной практике, которая дает на вот такое вспухание в виде Трампа абсолютно объективная симптоматика, абсолютно объективная реакция. И, видимо, да, он будет президентом Соединенных Штатов. Я только надеюсь, я писал об этом до покушения, что вот последние дебаты совершенно катастрофически, вне зависимости от того, кому вы симпатизируете. Да, я сейчас я не американец, не американский гражданин, мне не надо выбирать. Но, так сказать, общая катастрофичность этих дебатов, может быть, все-таки диагноз дойдет до, так сказать, до серого вещества, общечеловечества. Может быть, да, каким-то образом либерализм, человечество либеральное, вот эта вот либеральная половина, не половина она, конечно, тем не менее часть человечества, может быть, диагноз дойдет как-то, так сказать, по-настоящему, и начнется выход, начнется лечение. Потому что пока что, повторяю, мы только видим симптоматику кризиса. Нет, я с вами тут не согласен, фартовость тут ни при чем. А то, что не убили, слава богу, что не убили. Слава богу, что не убили.
Да, а и вы еще такой микровопрос от меня, я извиняюсь за снижение пафоса, я в смысле политики, тем более американской, разговариваю только на уровне вот того, что всем интересно, знаете, практически можно это назвать немного желтой прессой в данном случае, потому что вопрос будет такой, когда вы спросили, не знаю даже, что может произойти, чтобы Трампу помешало выиграть выборы, все знают соцсети. Они же сразу все знают и сразу же предложили, причем не российские, конечно, это пошло из американских соцсетей, Арнольда Шварценеггера против Трампа выставлять. Ну, ему 71 год, но меньше, чем Байдену зато.
Да, 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 да. Нет, послушайте, это уже дальше уже подробности, такой глянцевые подробности. Можно превратить это все в такую вот игру, там, да, кто младше, Шварценеггер, звезд искать. Повторяю, это серьезная проблема для тех, кто многие годы публично ассоциировал себя с демократической партией. Да? Вот там Клуни обращался к Байдену с тем, чтобы он снялся с выборов и так далее, и так далее. Но уже сейчас и снятие, я думаю, не поможет. Угу. И снятие не поможет. Не в этом дело, повторяю. То есть это может быть и в этом, но это не наше дело, не наше с вами. А вот очевидный кризис либеральной практики, не скажу либеральной идеи, но на выходе, конечно, и идеи тоже. Практика показала, что что-то надо менять в консерватории по-настоящему. Потому что, ну, понимаете, ну, мы об этом опять-таки говорим. Если либерализм сегодня – это университеты в Беркли, да, значит, это Палестина от реки до моря, поддержка Хамаса, да, и, так сказать, срывание портретов заложников израильских и поддержка Хамаса, если это либерализм, то, ну, значит, давайте Трампа. Если это либерализм, то давайте Ле Пен. Говорит избиратель, не я, не я, а говорит избиратель. Если это у вас такой либерализм, то давайте попробуем чего-нибудь другого. А другое всегда на подхвате. Другое с простыми рецептами, да, с рецептами, проверенными веками, очень простыми, демагогическими и, стало быть, очень действенными. Оно всегда на подхвате. Значит, если мы не можем наладить сложную систему либерализма, сложную, она сложнее, чем племенное разделение по племенам и битье друг друга по головам, да, по форме носа, если мы не можем отладить эту систему, то альтернативой будет то. В этом смысле просто надо понимать, что дело не в Трампе и не в Ле Пен. Они были всегда. А только Ле Пен всегда была, так сказать, Ле Пен всегда была на уровне нашего Жириновского. Но всегда только меньше процентов. У Жириновского было всегда там, 12-14. Во Франции считалось приличным, ну там, до 10 там, процентов. Ну да, есть такая, да, есть Ле Пен, всегда есть папаша Ле Пен, дочка Ле Пен. Всегда есть люди, которые реагируют на эти лозунги, но их не должно быть много. Это опасно, когда их много. А сейчас мы видим, что их стало больше, и альтернатива для Германии становится политически очень серьезной силой. Да, и так далее, и так далее. Все это очевидно. Нельзя не видеть общего знаменателя. Между Трампом, Ле Пен, альтернативой для Германии, нельзя не видеть общего знаменателя. То есть можно зажмуриться и каждый раз так сказать, думать, что мы имеем дело с отдельной, с какой-то отдельной проблемой. Нет, это не отдельная проблема, это симптомы.
Да, я согласна. Мы поговорим, конечно, сегодня еще о кризисе, о том, как он проявляется. И вообще, в общем-то, во всем мире. И поклонникам Шварценеггера приношу свои извинения. Ему 76. Я даже немножко скостила ему срок.
Но все равно молодой человек.
Молодой человек. Молодой. Как посмотришь, так кажется, да. И сразу, продолжая тему покушений. Значит, Кирилл Буданов, это глава ГУР, то есть разведки Украины, сказал, что были покушения на Путина. Давал он там такое интервью. И добавив, как видите, неудачные. И тут же это поспешила подтвердить Мария Захарова. Это, конечно, да, и финансируется, но из США. Ну, понятно. Песков просто сказал, у Путина хорошая охрана. Как вы думаете, все это болтовня или правда было?
Не знаю. Не знаю. Просто констатируем разницу случая. Да, Трамп кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки. А Путин законная военная цель. Он главнокомандующий страны-агрессора. Вот в этом довольно принципиальная разница, чтобы просто понимать, не ставить через запятую. Угу. Он легитимная военная цель, Путин. Да, как мы видим, неудачно. До какой степени это слова, давление на психику и так далее. Но если это давление на психику, то надо сказать, что украинский вот этот вот глава ГУР, он просто поставил шар в лузу для Захарова и Пескова. Да, вот видите, какие мы крутые. А Путин живее всех жил. Апропо, замечу, что если бы уничтожением Путина занялась всерьез Америка, то, видимо, все-таки только не 20-летний сумасшедший, да, обиженный мальчик, несчастный, да. А вот если бы занялась Америка, то, видимо, были бы другие результаты.
У нас долг с вами с прошлой недели, Виктор Анатольевич, остался. Только мы записали текущий момент, как случилось страшное. Россия запустила ракеты по Украине опять. Но особенный ужас, что запустила ракету по детской больнице в Киеве. И этот случай, кажется, был вот уникальным в том смысле, что были все доказательства, что это никакие не обломки, что это никакое не украинское ПВО оказалось, разбило корпус больницы. А именно что запущенная специальная ракета. И ровно в тот же день Путин поехал гулять по ВДНХ, где его благодарили. Это прямо отдельной новостью вышло. Его благодарили за патриотические мурашки. Это была цитата в этих самых новостях. И это просто какое-то показное людоедство. И это, видимо, опять мир проглотил.
Ну а что же мир, если мир проглотил? А что нового случилось? Понимаете, кроме того, что конкретные люди погибли. Мы об этом говорили год назад, полтора года назад, после Краматорска, после ударов там. Что это первый удар по мирному объекту, что ли? Да нет. это демонстративное людоедство, это политика, это не ошибка. Это политика, только раньше немного, ну, как бы это завуалированное людоедство было немножко. А сейчас вполне демонстративно. Да, это мы. Уже Россия не говорит, что это не мы. Она говорит, да, и в этих Z-ресурсах. Да пора уже, да, вот Царьград написал. Все мы стесняемся. Да, мы будем это делать, не хотите. Прямо они сформулировали то, что Путин как бы дает понять, а эти просто сформулировали в Царьграде. Хотите, не хотите, чтобы ваших детей убивали, договаривайтесь с нами на наших условиях. Это шантаж. Это демонстративный шантаж. Это цель такая, чтобы вы поняли, что мы тормозить не будем, у нас ресурсы есть, мы вас будем убивать. Мы не можем захватить Украину, мы не можем всерьез продвинуться по-настоящему, мы не можем захватить Киев и Харьков и сменить власть. Этого мы не можем. Но мучить вас можем, убивать вас можем и будем. Не хотите, договаривайтесь. Договаривайтесь с нами на наших... То есть капитулируйте. То есть договаривайтесь. Давайте зафиксируем статус-кво, зафиксируем, что мы взяли часть вашей территории, угнали, так сказать, 10 миллионов. У нас было 140 миллионов населения. Сейчас 150, да? Что это было ваше, стало наше. Договорились? Договорились. Тогда перестанем бить по больницам. Это разговор такой, это такой диалог. Диалог с Украиной и с Западом, конечно. Это демонстративная отморозка. И то, что перестали валять дурака и делать вид, что это не мы, ну, в каком-то смысле, по крайней мере, прояснилось. А то, что патриотические мурашки, ну, я не знаю, с кем он там встречался, да, с ним раньше ехал один и тот же взвод народа, да, и мы их узнавали в лицо, как герцог Кабанчика из, значит, Мюнхгаузена, да. Мы узнавали друг друга в лицо, мы этот народ знали в лицо, один и тот же взвод народа ездил с Путиным. Но, может быть, это были и воспитанные им уже действительно российские граждане, которые за 2,5 года начали испытывать радость от гибели украинцев. На это работает федеральное телевидение, чтобы они испытывали радость от гибели украинцев.
Так, ну сейчас череда моральных дилемм будет предложена мною к обсуждению. Собственно, их предлагаю не я, а жизнь. Первое из которых – письмо Нобелевских лауреатов. Оно адресовано Папе Римскому, Патриарху Варфоломею, Далай-Ламе, а также воюющим сторонам, а еще в Европарламент, ООН и Парламентскую ассамблею Европы. Чего требует? 3 пункта. Немедленно прекратить обгонь, обменять всех пленных, вернуть всех заложников, начать переговоры. А требования на сегодняшний день, надо признать, логичны. Это то, чего хотел бы весь мир прямо сейчас. Прекратить огонь, вернуть всех заложников, обменять всех пленных. Но в чем, Виктор Анатольевич, проблема? Почему многие от этого письма плюются?
Ну, давайте медленно по пунктам. Так, через запятую, на слух это... Да, давайте по пунктам. Обмен пленными происходит. Да, для этого не нужно полсотни нобелевских лауреатов. Он время от времени происходит. Это такие военные процедуры между воюющими сторонами. И происходит он между Россией и Украиной. А возвращение заложников – это правильное требование, но только я уже прошу прощения, что я самоцитированием занимаюсь, я уже написал об этом. Но это, как сказано в Хаджином сведении, остается уговорить принцессу. Потому что, так сказать, Израиль не берет в заложники арабских детей, да, и Украина не берет в заложники. В Украине нет политических заключенных. В Украине не сидят тысячи сторонников, да, противников войны, не сидят в тюрьмах. В Украине не убивают политических заключенных. Заложников берет Хамас и заложников берет Путин. Кому обращаются? К Далай-Ламе, к Папе Римскому? Ну, отлично. Я тогда вслед за Сталином спрошу, сколько дивизий у Папы Римского. И как может Папа Римский заставить Хамас вернуть заложников? Неплохо было бы, чтобы Хамас вернул заложников, чтобы Карамурзу с Орловым, Яшиным, Гориновым и еще тысячей заложников, которых просто бандиты захватили, российские бандиты, чтобы их выпустили, да, отпустили заложников. Каким образом это предполагается сделать? Да, мысль хорошая. Практически, как это сделать? Ответ. общим планом. Надо прекратить абсолютно, да, должны быть поставлены вне закона и Хамас, и Путин. Надо прекратить торговлю с ними, прекратить поддержку Хамаса. Да, поддержка палестинской автономии – это поддержка Хамаса сегодня в реальности. 30 лет эта палестинская автономия свободна, да? 20 из них под Хамасом. Единственный способ прекратить войну – это избавить палестинский народ от Хамаса. Через какое-то время, да, Израиль будет, как и прежде, помогать палестинской автономии, а не утюжить ее. Кому это обращено? Как выглядит технология, кроме призыва Кота Леопольда жить дружно? Что это в политическом смысле? Это первые два пункта. Еще раз, обмен пленными и так идет. Обмен заложниками – это не обмен, нет никаких заложников. Ни у Израиля арабских, ни у Украины российских заложников нет. Политических заключенных нет в Украине. Да? Значит, кому это обращено? Это два пункта. Третий пункт, самый главный, из-за которого, собственно, весь сыр-бор. Это требование переговоров. Но это то, что нужно Хамасу и Путину. Это именно то, что нужно Хамасу и Путину. Что после 7 октября Хамас снова появился как субъект переговоров. Как ни в чем не бывало. После резни, после тысячи убийств, изнасилований, убийств детей, изнасилований, жесточайших, зафиксированных, задокументированных, снятых, показанных видео. Посмотрите, вот эти люди, которые это все организуют, хотели бы быть субъектами переговоров. Давайте сядем за стол переговоров с убийцами-насильниками, с организаторами резни, и давайте поговорим, на каких условиях они так и быть согласятся прекратить резню. Давайте гарантируем им жизнь. Да? Давайте Путину, который положил сотни тысяч уже людей, мирных, немирных, российских, украинских, давайте, как ни в чем не бывало, с ним будем разговаривать. Он сторона переговоров. Гитлеру не помешали бы переговоры в 43-44 году просто. Это было бы счастье. Зафиксировать статус-кво, я уже говорил об этом. Да? Ну, так получилось, Европа под Гитлером. Да, ну, так получилось. Давайте прекратим войну. Люди же погибают. Это же надо же остановить кровопролитие. Все это очень двусмысленно. Это звучит в политическом смысле очень двусмысленно, простите за тавтологию. Несмотря на то, что среди подписантов есть и мой друг Дмитрий Муратов, которого я чрезвычайно уважаю, и Алексеевич, и другие замечательные люди. Но мне кажется, вот я просто объясняю, почему вой такой. Потому что в политическом смысле это, да, называть вещи своими именами. Это сдача. Это сдача либерального мира в широком смысле, не в партийном смысле либерально. Это сдача мира, где нельзя убивать и насиловать, нельзя развязывать войны. Это сдача мира перед бандитами. Это значит, переговоры сегодня с Хамасом, Путиным, означают, что так можно. А, скажем бандиты, так можно. Можно изнасиловать и убить публично под запись, да, и потом выложить и праздновать это всем арабским миром. Можно это сделать и потом начать переговоры. Нет, братцы, мне это не кажется правильным, как и в случае с Путиным. А то, что западный мир довел до того, что Хамас легитимен, а Израиль нет, что Бельгия, бельгийский футболист, кажется, отказываются играть, так сказать, с израильтянами. Не с палестинской, с палестинской, с израильтянами. Да? Что Израиль становится нелегитимным после того, что с ним сделали 7 октября. И через запятую Путин, Зеленский, ну, знаете, стороны переговоров. Ну, Гитлер и Черчилль – это всего лишь стороны переговоров. Никто ни на кого не нападал, никто не развязывал войн. Давайте поговорим, на каких условиях мы остановимся. Милое дело. Только еще раз. Это именно что перемирие. Это перемирие, которое фиксирует поражение, просто называем вещи своими именами, фиксирует поражение мира, свободного мира, где нельзя убивать, насиловать и развязывать войны. Если другого варианта мир не видит, если у мира нет ресурсов победить очевидное зло, очевидное, повторяю, и в случае с Хамасом, и в случае с Путиным, очевидное чудовищное зло, льющее кровь и продолжающее лить. Если у мира нет других ресурсов остановить это, ну давайте жить дружно, давайте договариваться с Гитлером.
Ну, а если у мира нет других ресурсов остановить? Я сейчас просто про письмо еще вот что хотела сказать. У него общий такой пафос у этого письма. Остановитесь все, там, условно говоря, Папа Римский, воззывай к народу своему, мусульманские лидеры к своему. Давайте все просто, все обратимся к людям, и все вместе, всем миром поймем, что мы на пороге катастрофы. Там вот был такой абзац. Выросшие расходы на вооружение сравнимы с затратами, которые на целых 80 лет прекратили бы голод на всей планете. Вдумайтесь, никто бы не голодал, никто бы не умирал от истощения, ни один ребенок в мире не ложился бы спать голодным, но ресурсы тратите не на поддержание жизни, а на умножение смерти. И этот вот пункт, он как бы для меня действительно, ну вот как цифры называют, говорят, они хорошо действуют на людей, вот на меня действует, видимо. Он как бы, ну вот должен в широком смысле показывать, что человечество в принципе свернуло не туда, причем свернуло в тот момент, когда уже были Вторая мировая, Холокост, Голодомор, сталинские репрессии, все, что казалось нам ужасным, все, что в моем детстве переживалось, как слава богу, но это что, это больше невозможно, мы же все остановились. Может быть, такие, они, ну, как бы, одними такими словами, понятно, ничего не решить, но вот такие слова, обращенные в общем, фиксирующие положение вещей у всего человечества, может, они все-таки нужны?
Ну, конечно, ну, нужно вообще разговор, да, о том, что человечество свернуло туда, оно регулярно сворачивает не туда. Регулярно рушатся в очередные исторические ямы. Регулярно гибнут очередные сотни тысяч, миллионы. Регулярно да, появляются пророки, которые говорят, что же вы делаете. Все это происходит регулярно. И, но по-прежнему главный урок истории по Бернарду Шоу заключается в том, что никто не извлекает никаких уроков из уроков истории. Говорить об этом надо. Вообще, да. Вообще я тоже за то, чтобы жить дружно. Да, я тоже за то, чтобы жить дружно. Я только жду конкретных предложений, что делать Израилю, что делать Украине в этой ситуации. Что делать, когда хроника объявлена смерти? Когда тебе говорят, мы вас будем убивать. И убивают. А потом, когда ты пытаешься обороняться, тебе говорят, ой, как нехорошо, подожди, ты же льешь кровь, подожди, как можно? Военные преступники прячутся за мирным. Вот это и есть военное преступление, я про Хамас в частности говорю. Когда, да, создание счета из гражданских лиц, вот это и есть военное преступление, то, что делает Хамас, а не Израиль. А потом, да, с окровавленными детьми, которых ты сам подставил, под, да, прячась от наказания. Еще раз, вообще все, да, я согласен. У меня же с Дмитрием Муратовым и Светланой Алексеевич нет никаких расхождений по базовым нравственным оценкам. Да? Никаких и не может быть. Только вопрос, что делать? Вот сегодня просто констатируем, у мира нету никаких инструментов прекращения зла. А поговорить, да, вы хотите об этом поговорить? О том, что мир лучше войны, и что лучше жизнь, чем смерть, и что лучше кормить голодных, чем развязывать войны и убивать живых. Ну, давайте поговорим об этом. Это хороший разговор. Я в нем с удовольствием приму участие. Но что делать тем, кого убивают и насилуют? А потом говорят, давайте сядем за стол переговоров и обсудим условия, на которых мы перестанем вас убивать и насиловать. Временно. Пока мы не окрепнем и снова не отбросим этот договор и не продолжим убивать и насиловать. Потому что это единственное, что мы умеем. И чем можем, так сказать, завоевать внимание мирового сообщества. И потребовать отступного. Или то, за что нам платят деньги, как Хамас. Их же содержат именно для того, чтобы они убивали израильтян. Да? И финансирование идет именно на это, ни на что другое. Иначе там был бы уже Сингапур на берегу Средиземного моря. Что делать-то? Значит, эти разговоры, они, это хорошее дело. Но не вместо политического решения проблем. Обращение к Далай-Ламе и Папе Римскому — это милое дело. Можно еще к марсианам обратиться.
Я хочу отдельно поговорить про Дмитрия Муратова, потому что у него было свое обращение на этой же неделе. Это было видеообращение. Оно эмоционально, как это сказать... стилистически, я не знаю, значит, вот по той речи, которую он произносит, оно очень сильное. Я бы хотела, чтобы все наши зрители посмотрели его. Я уверена, что наши зрители, конечно же, это не те люди, которых надо, у которых надо что-то глобально менять в сознании, но, тем не менее, я думаю, что посмотреть стоит вообще всем это видео. Я покажу только короткий фрагмент, ну как короткий, целую минуту, для нашей программы это много, если я беру из чужой. Короткий фрагмент: Дмитрий Муратов, иноагент и Нобелевский лауреат, говорит из России.
У этих судов, у этих доносчиков, у этих палачей и у этой власти получилось так. Они войска вводили в Украину, а покорили собственную страну, в которой они создают мужской строй, принимают хуситов и талибов. На самом деле они придумывают государство, где процветает культ смерти и ненависть к таланту, как источнику свободы. Повторю, жестокость, их патриотизм. И вот что не случайно. Вы знаете, что совсем не случайно, как они восхищенно цитируют философа Ильина и современного ныне живущего философа Дугина. Я тоже процитирую. Вот Дугин. Французский фашистский писатель Брезияк перед смертью произнес: «Я вижу, как на Востоке, в России, восходит фашизм. Фашизм безграничный и красный. Заметьте, — добавляет Дугин, — не блеклый, коричнево-розоватый национал-капитализм, а ослепительная заря нашей новой русской революции. Фашизм безграничный, как наши земли, и красный, как наша кровь». Это пишет современный главный идеолог Кремля.
Для меня это важно очень, особенно эти слова. Я знаю, что в России есть люди, которые не одобряют политику Путина, но не способны сказать, что Россия сейчас фашистская. Ну, то есть, ну как бы до этого их сознание как бы не готово принять, что... Нет, Путин, конечно, плохой, и война — это плохо, но называть Россию фашистской — это уже слишком. Вот такое, я знаю, что довольно распространенное мнение. И поэтому мне важно, что Муратов говорит это все. И видео вот полностью им записано, довольно длинное, ну, 20 минут идет, и большей частью посвящено политзаключенным. И заканчивается оно вот таким призывом, он действительно короткий, мы его тоже посмотрим.
Я обращаюсь публично к руководителям и лидерам иностранных государств. Давайте начнем менять гражданских заключенных по политическим статьям. Многие из них просто не выживут. Давайте менять российских заключенных на сторонников русского мира, которые находятся в украинских тюрьмах. Это надо делать абсолютно срочно, понимаете?
Как вы думаете, Дмитрий Муратов призвал к этому, потому что не мог не призвать просто внутри себя? Или действительно он думает, что Украина может кого-то поменять на кого-то, и какие-то другие страны всему этому поспособствуют, и все это возможно организовать? Потому что я вот, честно говоря, я благодарна Дмитрию Муратову за это видео и за этот призыв, но, откровенно говоря, это, ну, звучит как невозможное что-то.
Дмитрий Муратов совершенно великий человек. Потрясающий, великий человек. Это наш из величайших наших современников. Его отвага, ясность его, так сказать, позиции, его отвага, то, что он это все говорит, находясь в России, принципиально находясь в России, замечу, потому что уже у Муратова-то были возможности, любые, где угодно, довольно благополучно жить. То, что он это говорит, находясь в России, потрясающий и большая честь, так сказать, для быть его другом и соратником. А он, вот это правильное обращение, я еще раз говорю, да, обмен. А дальше это вопрос Украины, соглашаться, не соглашаться. Да, уже Муратова изваляли в дегте и перьях с украинской стороны очень многие. Как он смеет равнять и так далее, и так далее. Это уже второй вопрос. Тем не менее, надо кричать криком о политических заключенных. Надо пытаться подталкивать довольно холодный и равнодушный, естественным образом, Запад, потому что стоим не Куба. Но они выразят в очередной раз озабоченность, и все, и гори оно огнем. Но надо напоминать об этом, надо подталкивать, надо использовать все ресурсы. И Дмитрий Муратов использует свой ресурс, существенно укрупнившийся после получения Нобелевской премии, он его использует на то, чтобы попытаться освободить политических заключенных. Честь ему и хвала. Это абсолютно, еще раз, это разные вещи, возвращаясь к прошлой теме. Переговоры с Путиным и договоренности, да, вот этот обмен, освобождение на каких-то условиях. Да, естественно, они будут унизительными. Естественно, Путин что-то за это потребует. Но Путин для этого и берет заложников. Для того, чтобы потом их на что-нибудь... Да, да, это могут быть очень парадоксальные обмены и очень несправедливые обмены. Но это надо делать. Это надо делать, и я был бы счастлив, если бы это произошло.
У нас еще одна моральная дилемма на повестке дня, причем настолько дилемма, что я вообще думала, стоит ли об этом говорить вслух. Не знаю. А, может, не стоит, потому что вы мне в ответ на все мои вопросы скажете, не стоит об этом говорить, и мы не будем. Но после приговора Евгения Берковича Светлане Петричук, мама Евгении Поприлена Ефрос, попросила придерживаться принципа «не навреди» и, в частности, не распространять непроверенную информацию, вроде той, что на девушку, на драматурга и на режиссера настучал Никита Михалков. Еще включить внутреннего цензора, это почти цитата из ее поста в Фейсбуке, если репостишь стихи Жени Беркович, не распространять то, к чему может цензура докопаться. Я считаю, что глупо вообще как-то оспаривать это. Вот человек сказал оттуда из-за решетки, что, о чем он просит. Значит, эту просьбу надо выполнить. Но одновременно мне не дает покоя вот такая мысль. Если мы все не будем говорить, ну, потому что попросили включать цензора, и сразу хочется ничего об этом не говорить, чтобы не навредить. Как я уже только что сказала, что вот даже думала, можно ли нам обсуждать. В конце концов, я иноагент, вы иноагент, опять же. Чем больше мы хорошего говорим о Беркович Петричук, тем, может быть, им тоже хуже, не знаю. Нельзя, в частности, их называть политзаключенными, уж тем более оппозиционерами. Но это все означает, что у репрессивной машины получилось. И тогда у репрессивной машины, следуя логике, еще больше стимула хватать кого попало, не обязательно идейных борцов, а всех подряд под эти жернова, чтобы вообще все заткнулись просто раз и навсегда.
Это давно уже отрефлексированная и, в общем, ну, базовая развилка между политиком и правозащитником. За это доставалось когда-то Людмиле Михайловне Алексеевой и так далее, и так далее. Надо менять правила игры. И для того, чтобы менять правила игры, конечно, надо говорить, кричать криком, называть политзаключенными, поднимать общественное мнение и так далее, и так далее. Это задача общественной жизни, это задача политическая. Но есть задача правозащитника, который не меняет правила игры, а пытается защитить конкретного человека. Вот адвокат. И не только адвокат. Вот, да, претензии, которые выкатывались Чулпан Хаматовой, Нюти Федермес, которые занимались спасением жизни, как занимаются правозащитники. Да, нет, не переменой политического строя. Нет. И Нюта Федермес, и Чулпан Хаматова были бы рады делать свою, так сказать, благороднейшую работу, да, в условиях, когда для этого не надо целовать ручку Путина. Но этой возможности нет. А умирают люди необезболенными, умирают дети. Значит, и эта задача сидит в тюрьме человек. Ему надо попытаться сделать лучше, а не хуже. Его надо освободить, надо попытаться сделать так, чтобы Жене Берковиче и Свете Петричук не было хуже. Это задача правозащитника. И адвокаты, и мама, да, Жени Берковича просят об этом. Не сделайте хуже. Те люди, которые встают в шестую гражданскую позицию, очень благородно говорят, нет, мы не, значит, мы будем, да, называть их политическими заключенными, но на это имеет право, как мне кажется, моральное, только человек, который подвергается тому же риску. Да? Тогда я понимаю эту, по крайней мере, понимаю эту позицию. Но с безопасных мест, да, извлекать благородные речи, называть вещи своими именами, бороться с Путиным, называть там, да, и понимая, что платить за это будет Беркович и Петричук, это не есть хорошо, как мне кажется. Тут есть две темы. Первая, по дискуссии, которую я наблюдаю в своих соцсетях. Да. Значит, первое, имеет ли право журналист выдавать информацию? Имеет. Имеет ли он право не ссылаться на источники? Имеет. Да? Дальше вопрос, надо ли это делать. Вот тут, да, не худо бы просто понимать, что платишь за это не ты. А вот эта развилка, между политиком и правозащитником, развилка не новая. И всякий человек, который примерит это на себя, поймет, что сны зависят от положения спящего. И те люди, которые хлестали по щекам там Ньютона Федермессера, я им предлагал за поддержку Путина. Я им предлагал простой кейс. У тебя умирает, твой близкий человек умирает необезбольно, в страшных животных мук. Вот в этой ситуации ты как будешь относиться к Ньютону Федермессеру, которая поможет человеку уйти с достоинством в жизни без боли в окружении близких? Как человеку, а не как раненому животному, смертельно раненому. Как ты в этом случае отнесешься? Сны зависят от положения спящего. И я, при том, что я говорил, да, виноват, каюсь, я говорил, что чувствую какую-то политическую руку в деле Беркович, да, и даже называл Никиту Михалкова раньше. Я вынужден, не то что вынужден, а после этой просьбы адвоката, да, и просьбы мамы Елены, разумеется, я абсолютно на их стороне.
Столько буквального у нас в этой рубрике сегодня. Ну, прямо вот, например, даже сегодня у нас есть выбор, где мы оказались. 84-й год, например, прямо сейчас. Тогда СССР не транслировали Олимпийские игры, они в Америке проходили, так как советские спортсмены в них не участвовали. И сейчас тоже ни один телеканал и стриминговый сервис в России не купил право на трансляцию. Россия без Олимпиады, получается, веха, символично, что-то значит это?
Ну, разумеется, это прямая отсылка. Закупоривание, да, мы закупрились, отрезали себя от всего мира, но отрезание от всего мира идет уже десятилетия напролет, но в послевоенные, в какое десятилетие? 15 лет с Мюнхенской речи идет эта декларация об отрезании себя от мира. Вот есть мир, а есть мы, у нас свои есть приоритеты, задачи, да, Ильины, Дугины, нам все вы не указ, у нас своя философия, своя загадочная нравственность, духовность, все свое. Нам не нужно вашего всего. Да, это все было давно, но после начала войны совершенно приобрело очевидно демонстративный, так сказать, характер, окончательный какой-то, при Путине, по крайней мере, окончательный. Да, ну, наименьший из бед, что не покажут Олимпиаду. Наименьший из бед. А унижение для всякого нормального человека, что его засовывают в Северную Корею. Да, тысячи людей почувствуют себя униженными, безусловно. Вот этот, но это самая маленькая плата за то, что мы позволили от своего имени делать этим упыря.
И еще одно, значит, вы сказали слово закупоривание. Ну вот оно подходит к еще одной новости. Тоже символическое событие России. Пока что частично вводит аналог выездных виз. Во-первых, депутаты и сенаторы должны будут теперь поездки согласовывать с начальством. Во-вторых, заграничные, разумеется. Во-вторых, осенью ФСБ получит техническую возможность тотально блокировать выезд тех граждан, кто получил, кому отправили, по крайней мере, повестку в армию. Продолжится ли тенденция, Виктор Анатольевич, когда выездные визы будут для всех?
Ну, я не знаю, когда, об этом разговоры давно, и пугалки про это давно, но направление, вектор-то очевиден, вектор закупоривания очевиден, и скорость растет после начала войны. А как? Ну, естественно, это не линейно идет, это толчками, такими спазмами. Еще, но только в одну сторону, в сторону закупоривания, в сторону ограничения прав. Да, дают возможность людям привыкнуть к тому, что это уже нормально. Но советские люди тоже не сразу привыкли. Были 20-е годы. И были вскрики, и охи, и ахи. А в конце 20-х уже тех, кто охали-ахали, да, начали просто физически ликвидировать. И уже, глядишь, к 40-м уже никто не охает, не ахает. А все уже довольны, что их не убивают, если их не убивают. А в обществе зрелого социализма я могу, как, значит, этот самый, как Брежнев говорил, да, героическая молодежь 70-х, да, вот это вот, славная молодежь 70-х. Я как славная молодежь 70-х могу сказать, что меня даже не ранило невозможность никуда выехать. Меня в Болгарию не пускали, я беспартийный еврей, и тут даже разговора никакого быть не может. Да, за кефир отдельное спасибо всем, как сказано было у Жванецкого. Я клянусь вам, я не переживал из-за этого, я просто, ну, я родился лягушкой, а не цапнул, да, ну вот я там на своем болоте сижу, квакаю, или не квакаю. Ну, то есть у меня даже не приходило в голову, что я имею право поехать в Париж или Лондон, или Нью-Йорк. Мне было под 40 лет, когда я попал в Америку. Я помню свои ощущения, я не Америкой любовался, а наблюдал за собой, за своими реакциями. Я щипал себя, не мог поверить. Я в Америке. Это было очень странно. Правда. Это было мне странно в 38 лет, когда я впервые туда попал. Приучили. И так сейчас вырастает новое поколение, которое просто привыкнет. И ваше поколение будет рассказывать, знаете, шепотом. А когда-то можно было просто поехать в Шереметьево, знаете, и полететь куда ты хотел. Говорит, да ладно, бабушка, ну не говори ерунду. Хорошо, правда, что? Ты будешь говорить, правда, внучек, правда, было. Привыкнет, ко всему человек привыкает. Обычно в этой цитате есть слово «подлец». Подлец человек ко всему привыкает. Это что-то из русской классики. Но подлец человек ко всему привыкнет. И государство делает так, чтобы постепенно приучать к этому. И никто через какое-то время они ограничат, никаких протестов уже не будет. Какие протесты? Люди будут благодарить, целовать ручку за то, что их просто не вслед за Карамурзой куда-нибудь не сажают. Вот и все.
Ну и еще одну тенденцию времени, конечно, хочется обсудить. Это, ну, натурально культ личности. Вот в полный рост. Давайте посмотрим. Сейчас тут Екатерина Андреева, известная телеведущая Первого канала, новостей, наверное, символ новостей Первого канала, дала интервью. Я покажу из него короткий фрагмент, который облетел в соцсети, взорвал некоторым их образом. Давайте мы его посмотрим.
Его лицо очень интересным образом переходит из века в век. Не знаю, как к этому относиться, но картина семейства Арнольфини Ван Эйка, которая написана там в 1400 каком-то году, да, если ее посмотреть, то там прям четко ты понимаешь, что это герцог Арнольфини очень похож на нашего Владимира Владимировича. Чем знаменит герцог Арнольфини? Он собиратель итальянских земель. Каким-то образом, да, из того прошлого времени сюда, в нашу Россию, передано некое послание, да, где можно понять, и он об этом знает, потому что вот мы с ним это обсуждали. Что,
то есть, да, Владимир знает?
Да, знает, что его задача, которую он сам себе поставил, она правильная.
Сохранить.
Да. И приумножить. Вернуть.
Я не знаю, что здесь хуже, Виктор Анатольевич. Я не знаю. Давайте вы какой-то акцент поставите. Я вообще не могу это воспринимать как что-то вот человеческим, как сказано, языком сказанное.
Как сказано в «Собаке Баскервилли». Вот так посмотришь на фамильный портрет и поверишь в переселение души.
Она.
Слушайте, да. Нет, это не культ личности. Это диагноз. И Екатерина Андреева, которая, как выясняется, поехала кукухой. Я ее последний раз видел там больше четверти века назад. И она производила впечатление абсолютно холодной, циничной, расчетливой дамы. То есть она была адекватна. Там не ночевала совесть, но она была вполне адекватной в психическом отношении. Сейчас мы видим одно из двух. Либо она себе зарабатывает, как предположили, даже не мне это пришло в голову, либо она себе зарабатывает справку, чтобы потом, когда спроят, призовут к ответу, а у нее официальная справка, что она сумасшедшая. Да? Либо она действительно поехала кукухой. Но дело же не в Екатерине Андреевой, а дело в диагнозе. Потому что вот такого рода разговоры, вот видите это лицо, вот это ему там, да? Это вот, да, реинкарнация герцога, собирателя земель. Поэтому мы наносим ракетные удары по роддому в Киеве. В связи с тем, что он личиком похож на этого, которого в 1034 году нарисовали, да? Вот поэтому. Значит, это диагноз, конечно, стране, потому что это говорит не какая-то бабушка у подъезда и не какие-то там маргиналы, а это говорит лицо государства, это лицо Первого канала, государственного канала. Это тот самый дурной глазик из рассказа Михаила Успенского, человек, который из телевизора вам говорит каждый день «добрый вечер». Это вот эти люди... Да, учат нас нравственности, да, и так далее. Это вот они символизируют, собственно говоря, нашу духовность, вот эти люди и наш интеллект. Это диагноз, конечно, повторяю, это диагноз вполне общественный. А что касается самой Екатерины, это совершенно неважный вопрос. Важно, вот журналистка там сидела, кивала. Да, тоже. Вот
это Светлана Бондарчук, если я ничего не путаю. Такая светская львица, и, ну, она не то, что
какая, журналист. Какая разница, да? Ну, да, сидит, кивает головой. Ну да, хорошо. А это все диагностика, конечно, это все тяжелая диагностика. Но она там много чего наговорила, и про там знак власти на руке.
Да,
там,
да.
Она там много чего наговорила, и про то, что насилой мысли отбросила какого-то там нападавшего и так далее. Нет, там не в порядке с головой, но важнее гораздо не частный случай, а общественная сторона вопроса. Это лицо государства, это интеллект государства, это менталитет государства. Вот это вот знаки власти, похожесть фамильных портретов, это все уровень мысли сегодняшний. Это очень впечатляет, конечно.
Да, я просто про Светлану Бондарчук уточнила, потому что это у нас такая светская жизнь, Виктор Анатольевич, у нас такие светские темы. Раньше обсуждали, кого из молодых представили на балу в этом сезоне, а теперь мы обсуждаем знаки на руке у Путина, знак власти, есть или нет, и у них самих тоже есть или нет, они обсудили. Ладно, давайте попробуем что-либо более утоляющее, оно более-менее очевидно у нас сегодня. Буквально полтора часа мир разделился по нормальному вполне себе признаку, хотя разделился он на тех, кто за красных, и тех, кто за белых. Виктор Анатольевич, более того, совершил переход в процессе, насколько я поняла из вашего Фейсбука. От белых ушел к красным. Вот, поясняйте теперь, как это случилось, почему красные опять победили, и все вот это вот, и почему эти полтора часа вдруг, даже я, человек, не интересующийся футболом вообще примерно никак, но периодически зависала, и там что-то, когда случалось, или кто-то из смотрящих футбол что-то кричал, я бежала узнать, что же там действительно случилось. Почему это работает до сих пор в таком страшном мире, почему это срабатывает?
Это, слава богу, срабатывает. Потому что это наркотик. Это дозволенный, отличный, сильнодействующий наркотик. И это, как писал Пушкин, правдоподобие чувств предполагаемых обстоятельств. На какое-то время, на эти полтора часа, это становится чрезвычайно важным. Люди в это время забывают, слава богу, про Путина, про все дерьмо, которое возникло. Дерьмо, стыд, отчаяние. Все можно за хотя бы на полтора часа. Это действительно обезболивающее. Настоящее обезболивающее, как всякий наркотик. В отличие от наркотика, я не пробовал, но говорят, без ломки дальнейшей. Вот этот праздник закончится, этот месяц этого наркотика, этот сеанс закончится. Ждем какого-то следующего, да, будет Лига чемпионов, будут чемпионаты. Футбол хороший, отличный наркотик. Что касается меня, я писал уже об этом. Я 66-го года, да, болею за английскую сборную, у которой никак не получается стать чемпионом без Тофика Бахрамова, советского судьи. Те, кто, значит, многие в курсе, что это означает. Но с 66-го года я болею за английскую сборную. Тут проблема была у меня на этом чемпионате. Я очень люблю футбол. А в футбол на этом чемпионате играли испанцы. Футбол замечательный, тот футбол, который мы все любим, который я когда-то полюбил в детстве. В него на этом чемпионате играли испанцы. Английская сильнейшая сборная мучилась сама и мучила своих поклонников, о чем даже успел пошутить король английский. Вот. Не то чтобы я совершил переход, нет. Я, наверное, был бы рад, если бы Англия выиграла, если бы она играла лучше, но лучше играли испанцы. И я хочу сказать, мы живем в несправедливом мире. И вот на два часа восторжествовала справедливость. Те, кто играли лучше, победили. Те, кто доставляли радость, победили. Да, ну, а любовь, да, но любовь никуда не денется. Любовь зла, как говорится. Да, вот я болел за англичан. Но когда все закончилось, я могу сказать, я рад, что победили испанцы. Это очень хорошо и для футбола. Что именно такой футбол станет символом, да, победы, а не другой. Не изнуряющее, так сказать, перекатывание мяча на выживание, а вот такой веселый футбол. Я рад, что это случилось. Я рад, что справедливость хотя бы на этом зеленом прямоугольнике восторжествовала. И, конечно, это был сильнее. Кстати говоря, отличный был матч и отличный второй тайм, по крайней мере. Это был футбол, и это был хороший наркотик. И я просто хочу сказать, опять-таки, вот огромное количество, да, упрекающих нас, всех нас, да, в том, что мы во время, да, вот когда кругом страдания, а мы вот про футбол, да, слава Богу, повторяю, слава Богу, что мы, то есть возможность хоть как-то перевести дыхание, вдохнуть, выдохнуть, этого не надо стыдиться, не надо стыдиться, да, того, что ты человек, а не какая-то, так сказать, вот компьютер с заведенной программой. Мы люди, и слава Богу, что мы в состоянии получать радость, да, и едим еще в это время, и влюбляемся, и путешествуем, да, и жизнь продолжается все равно. Стыдиться этого не надо. Да, всем миром правит мера, и эту меру, да, просто нельзя забывать с этим футболом о том, посреди чего мы живем. Забывать тоже не стоит.
Да, ну и наша рубрика, и футбол, и другие болеутоляющие, которые мы находим, я все-таки напомню зрителям, что мы не предлагаем одно подменять другим, и это и болеутоляющее вообще-то не лечит ничего, а лишь снимает некоторые особенно острые симптомы, и снять этих симптомов точно иногда просто, ну, необходимо. Спасибо нашим зрителям, что вы смотрите, что вы с нами, и мы увидимся ровно через неделю, и только, пожалуйста, не забудьте поставить лайк нашей трансляции, это не ради нашего тщеславия, просто так вы помогаете распространять нам их в Ютьюбе. Подпишитесь на Ходорковский лайв, так нам будет удобнее встречаться. Поставите колокольчик, вам даже будет приходить сообщение, что дзынь-дзынь готов. Новый текущий момент с пылу с жару можно смотреть. Так что увидимся через неделю.
Счастливо.